«Свобода. Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Испания. Алжирская нефть надежнее российской. Российская глубинка глазами литовцев. Феномен Дональда Трампа в предвыборной кампании в США. И Турция готовится к войне. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. События вокруг Украины и российское продуктовое эмбарго, введенное в отношении стран Евросоюза, в том числе Испании, заставили Мадрид поставить под сомнение надежность России как делового партнера. Испания приняла меры, чтобы оградить себя от дальнейших сюрпризов, в первую очередь в такой стратегической сфере, как энергетика. Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Российская нефть начала поступать в Испанию с конца 60-х годов прошлого столетия, еще во времена генерала Франко. Советское руководство клеймило режим кровавого фашистского диктатора, но горючее ему поставляло в неограниченном количестве. С тех пор поставки только наращивались, поскольку в Испании своей нефти нет. Так что еще в прошлом году Россия являлась главным поставщиком этого топлива на испанский рынок. Однако в этом году все изменилось. Похоже, что рекомендации Евросоюза о диверсификации энергетического рынка, чтобы избавиться от российской газовой и нефтяной зависимости, здесь восприняли всерьез. Но больше всего повлияли на испанцев действия России по отношению к Украине, а затем и эмбарго на продукты питания. Особого материального урона этот запрет не нанес, ведь в Россию поставлялось менее 2% от всех фруктов и овощей, отправляемых испанцами за границу. Но зато два упомянутых фактора здорово подорвали доверие к России. А вдруг завтра Москва опять на кого-то нападет, на кого-то обидится, что-то потребует и оставит Испанию без нефти? Что тогда, поддаваться на шантаж? Впрочем, вопрос энергетической зависимости беспокоил испанских политиков и раньше, а российское эмбарго лишь подтвердило их опасения в ненадежности России как партнера. Вот высказывание на эту тему премьер-министра страны Мариано Рахоя.
Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы поставки нефти, то есть наша энергетика, в дальнейшем зависела от России. Эта зависимость ставит нас, создавшиеся в мире ситуации, в подчиненное, маргинальное положение. Мы не можем допустить подобного и сделаем все от нас зависящее, чтобы изменить положение вещей.
И вот испанцы меньше чем за год переориентировали свой нефтяной импорт. Теперь их основным поставщиком стала Нигерия. За ней по объему поставляемой нефти следуют Мексика, Саудовская Аравия, Канада и Ангола. Всего же Испания приобретает сегодня нефть у 20 стран. Что же касается России, то ее нефтяной экспорт в эту страну сократился в 2015 году на 35,5%. И это при том, что общие закупки Испании увеличились в связи с окончанием экономического кризиса и ростом производства только в первом квартале этого года на 13%. Эти данные привел независимый аналитик, профессор Барселонского университета Жозеп Мария Франкас.
Кризис уже история. Нынешний год стал решающим в его преодолении. Данные макроэкономики, в том числе увеличение потребления всех видов энергии, впервые с 2008 года, подтверждают это явление. Очевидно, что экономическая ситуация у нас изменилась.
Между тем, Испания не только позаботилась о диверсификации собственного нефтяного импорта, но и выступила с инициативой, как помочь Евросоюзу избавиться от газовой зависимости от России. Сама Испания российский газ никогда не ввозила. Ее основной поставщик – Алжир. Алжирский газ испанцы предлагают и своим европейским партнерам. Он мог бы частично поступать с использованием уже имеющихся газопроводов, связывающих Северную Африку с Иберийским полуостровом. О готовности Испании внести свой вклад в решение европейской газовой проблемы заявил министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Гарсия Маргалью.
Европа зависит от поставок газа из России. У нас есть убеждение, что необходимо сократить эту зависимость. А для этого следует увеличить поставки из Северной Африки.
По словам главы внешнеполитического ведомства, Алжир мог бы поставлять в Европу через Испанию от 50 до 60 миллиардов кубометров газа в год. При этом прибыль получит не только алжирская компания «Сонатраш», но и испанские корпорации, владеющие магистральными газопроводами. Со своей стороны, президент крупнейшей в Испании топливно-энергетической компании «Репсоль» Антонио Бруфау заявил, что украинский кризис дал Испании шанс сделаться газовыми воротами в Европу. Для этого, по словам испанского нефтяного короля, уже есть согласие алжирской стороны увеличить экспорт газа.
С каждым разом мы все больше убеждаемся в том, что энергетика и глобальная политика связаны между собой. В данном случае я имею в виду конфликт на Украине. Он заставил нас задуматься о высокой степени зависимости Европы и о возможных негативных последствиях подобной зависимости. Ведь многие страны получают российский газ через Украину и сегодня чувствуют, что эти поставки ненадежны. Вот вам яркий пример зависимости энергетической сферы от политики и наоборот.
Северную Африку и Испанию связывает газопровод «МЕК Педро Дуран Форель». Он был построен в 1996 году для поставок газа из алжирского месторождения Хасермель в Марокко, Испанию и Португалию. Строительство продолжалось 4 года и обошлось почти в 3 миллиарда долларов. Длина газопровода 1620 километров, при этом 45 километров труб проходят по дну Гибралтарского пролива. Пропускная способность 12 миллиардов кубометров в год. Меньшая пропускная способность 8 миллиардов кубометров у второго газопровода «Медгаз», который начал эксплуатироваться в 2011 году и обошелся в 1,2 миллиарда долларов. Оба газопровода обеспечивают 42% нужд Испании. Остальное покрывается за счет экспорта сжиженного природного газа из Нигерии, Норвегии, Катара, Перу и других стран. Однако президент Репсоль Антонио Бруфау считает, что Испании и Европе следует сделать ставку на получение сжиженного газа из Соединенных Штатов, поскольку США являются для Европы наиболее надежным партнером.
Сложившейся
ситуации Соединенные Штаты предложили Старому Свету свой газ. Это единственная альтернатива в случае, если прервутся поставки из России. В этой связи президент Обама обращает внимание на необходимость скорейшего подписания торгового соглашения между США и Евросоюзом, которое способствовало бы предоставлению лицензии на поставки американского газа в условиях непростой геополитической ситуации. В мире.
Бруфау напомнил также, что Испания располагает широкой сетью заводов по переработке сжиженного газа и могла бы предоставить свои услуги европейским партнерам, которые подобных заводов не имеют. В дальнейшем этот газ, как и тот, что приходит из Алжира, мог бы поступать по газопроводам во Францию и в другие страны. Самое большое препятствие на пути всех этих планов – отсутствие достаточных мощностей для транзита газа. К примеру, на сегодняшний день Испанию и Францию связывают лишь две нитки газопровода. Их общая пропускная способность – всего чуть больше 7 миллиардов кубометров в год. Таким образом, чтобы осуществлять поставки газа, считают эксперты, пришлось бы построить дополнительные газопроводы, связывающие месторождения в Алжире с Испанией, а также расширить сеть газопроводов, ведущих с юго-востока на север Иберийского полуострова к французской границе, а оттуда, соответственно, во Францию и другие страны. Тем не менее, проект заинтересовал Евросоюз. Говорит еврокомиссар по вопросам климата и энергетики Мигель Ариас Канете.
Мы будем привлекать к сотрудничеству альтернативных поставщиков газа, делая ставку на наших южных партнеров. Мы постараемся в этой связи найти решение для поставок газа из Алжира через Испанию и Францию, для чего ускорим строительство надлежащей инфраструктуры.
Эксперты отмечают, что речь идет о крупномасштабных проектах, осуществить которые Испания самостоятельно, даже при финансовой помощи Евросоюза, не в состоянии. Это могут сделать, лишь объединив усилия, все заинтересованные европейские государства.
Об альтернативных путях получения Испании энергоресурсов рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Российская глубинка глазами литовцев. Наш вильнюсский корреспондент Ирина Петерс беседует с участниками экспедиции «Миссия Сибирь», которые уже много лет ездят в далекие края приводить в порядок кладбища своих соотечественников, жертв сталинских депортаций. Я передаю слово Ирине Петерс.
Очередная литовская экспедиция «Миссия Сибирь» недавно вернулась из Томской области, где ее участники искали и приводили в порядок старые захоронения ссыльных литовцев. В этой области насчитывается около 300 мест, куда в свое время депортировали людей из Литвы. За время существования проекта «Миссия Сибирь» анкету претендентов заполнили 11 тысяч молодых людей. В местах заключения и ссылки литовцев в России, Казахстане и Таджикистане уже побывали 13 молодежных экспедиций. Они привели в порядок 110 литовских кладбищ, встречались с живущими там потомками ссыльных литовцев, рассказывает руководитель нынешней группы Арнольдес Фокас.
Я уже 7-й раз в Сибири. Томская область очень связана с историей Литвы. Ссылки начались уже в второй половине 19 века. Первые ссыльные прибыли в 1870-е годы после литовско-польского восстания. Посещали места, где они были сосланы. Потом эти большие ссылки 1941-53-го, сталинские ссылки массовые, тоже посещали эти кладбища. А также место, где жил последний ссыльный литовец, который из ссылки, из Томской области, вернулся в 1988 году. История более 100 лет Литвы из Томской области. По традиции наша экспедиция начинается в Вильнюсском железнодорожном вокзале, где начались ссылки сталинские. И поездом ехали до Москвы, а потом самолетом полетели до Томска. С Томском с автобусом ехали до первого места, где мы уже работали. 2 недели все дни провели в регионах Томска, работали в кладбищах, встречались с местными жителями, потомками ссыльных литовцев. За эти 2 недели мы привели в порядок 6 кладбищ, поставили 8 крестов, проехали более 1000 километров, пешком прошли 100 километров, с катером плыли 100 километров. Программа была очень напряженная.
Разными видами транспорта брали билеты. Это было заранее согласовано, не было ли проблем? В Литве не нужно предъявлять паспорта, в России нужно.
Мы держимся всех законов в России. Нам не только надо паспорта предъявлять перед покупкой билетов межгородских, автобусные билеты, также железнодорожные. Также для иностранцев нужна регистрация. Мы все сделали, проблем не возникло. С паспортами, конечно, кассирам более времени было нужно иностранцев обслуживать, но все было хорошо. Такие отдаленные места посетили, куда было нужно бронировать. Ну, например, бронировали места в катере, который единственный способ добраться до Марыма, который находится в Пробельском районе. Катер ходит только один раз в день, надо будет 2 часа. Когда местные жители увидели такую большую группу иностранцев, ну, они, конечно, были не рады, потому что они билеты заранее не покупают. В катере число мест ограничено. Так не очень-то. Но когда мы вот сели в катер, начали говорить в целях нашей экспедиции, то старые люди сразу вспомнили литовцев, с которыми они жили. Одна бабушка вспомнила даже литовские слова. Начала говорить по-литовски. Мы были очень рады это услышать. Потом в катере этой напряженности такой не были. Люди с пониманием относились. В тех местах, где мы бывали, в отдаленных деревнях, молодежь уезжает, так мы более контактов имели с пожилыми людьми. В одном месте, вот там же самом, на Риме, мимо нас один раз прошел рыбак, в следующий день уже он зашел к нам поговорить. Когда выяснилось, что мы литовцы, он вспомнил, что с литовцами учился в школе. Иногда и с ними дрался, но все-таки отношения были дружеские. Оказалось, что его родители тоже ссыльные. Большинство жителей, вот судьба такая, что они потомки ссыльных. Мы очень с пониманием относились к нашей миссии.
Были какие-то неожиданности для вас?
Для молодых людей очень важно увидеть эти места, где были сосланы их родственники или соотечественники, не только из учебников. У них большие впечатления в Москва, Томск, большие города, и деревни, и поселки. Там время остановилось. И как вот местные люди говорят, здесь жили литовцы, этот дом построили вот литовцы, в этих местах вот тоже они работали. Ты видишь, что за последние 70 лет не изменилось. Понемножку умирает видеть ту часть литовской истории, которая только в Сибири.
Поездка познавательная, сугубо мирная. Люди едут восстанавливать кладбище своих предков. С другой стороны, поездка – это период, как бы это помягче сказать, очень напряженных отношений Россия-Запад. Нынешнее напряжение международное сказывалось. Предполагаю, что вы, как участники экспедиции, такой уходили от каких-то политических споров.
Таких моментов не было. Потому что мы большинство времени провели в провинции, в регионе. В поселках, в районных центрах, где люди живут, показалось, нормальная жизнь, правда, кризис теперь, но вот в поселках, вот те люди, которые постарше, мастерители, охотников, рыбаков, они надеются на себя, а не на власть. Вот с ними было интересно. Беседы больше о сильных литовцах, о условиях, в которых вот теперь они живут. Время для политических разговоров не оставлялось. Наша главная цель все-таки посетить те места, найти кладбище, восстановить там упавшие креста, поставить новые. Занимались вот этими делами. Общаюсь с обычными людьми, когда первый вопрос, откуда вы, ну, из Литвы, из Прибалтики, ну, как-то смотрели на нас, первый взгляд такой был с недоверием, да? Ну, когда дальше рассказали про нашу экспедицию, что мы будем делать, тогда разговор шел уже не о политике, не о Прибалтике, а о литовцах, которые они сами лично знали. Кто-то учился, кто-то работал вместе. Очень хорошие воспоминания с этих времен. У них осталось хорошее отношение. Интересный случай. Мы посещали деревню, которая уже не жилище. Там люди уехали 15 лет назад из нее. И одна женщина мне позвонила, говорит, в следующем году мы организуем встречу всех жителей этой деревни. Хотели найти литовцев, которые были сосланы в эту деревню, называется Кузурово, Верхнекетский район. И хотели найти вот тех литовцев, пригласить их вот на эту встречу. Так интересно. Хочет восстановить личные связи и держать эту человеческую связь.
Говорил Арнольдес Фокас. Экспедиции «Миссия Сибирь» задуманы как молодежное мероприятие, но в их составе всегда есть и люди с большим жизненным опытом. На этот раз таким был известный литовский рок-музыкант, которого, кстати, хорошо знают и российские знатоки современной музыки, основатель группы «Антис» Альгирдас Каушпидас, который еще в советские годы, будучи студентом, не раз бывал с походами в Сибири. Каким этот край и его жители показали собеседнику сейчас?
Это был очень интересный и полезный опыт. Представлял себе иначе Сибирь, людей, которые там живут, и саму ситуацию. В Томской области, где мы были, живет своей жизнью. И эта жизнь в таких молодых лесах, этим лесам 40-50 лет всего лишь, больших таких здоровых деревьев нет, все вырублено. Через 50 лет опять эти леса будут большими и пригласят уже других лесорубов. Это цикл такой. Леса созревают приблизительно 100 лет. Эта жизнь опять изменится. Сейчас в этом регионе люди говорят, что им не хватает работы, как-то все замерло. Но сравнительно живут нормально.
В человеческом плане открытия были, сибиряки народ особый.
Да, очень теплые люди, очень сердечные. К литовской национальности нет никаких предубеждений. Напротив, все вспоминают постарше люди, тех, которые жили там раньше в ссылке. Очень светлые воспоминания. Все-таки Литва очень связана с Сибирью. Там жили литовцы. Часть из них и остались там, умерли, лежат на кладбищах, которые мы посещали. Большая часть уехала, и очень мало осталось. И те, которые остались, во втором, третьем поколении, они все равно себя считают литовцами, хотя и не говорят по-литовски. Таких людей мы встретили, было очень трогательно. Они скучают по Литве. Когда мы уезжали, люди очень скучали.
песни пели.
Это было по вечерам у костра, у наших друзей, которые приняли нас в Белом Яре, такой районный центр. Ну, а, конечно, главное – это работа. Посетили 10 кладбищ, 6 из них навели порядок, построили, поставили 8 крестов, их изготовили сами. Иногда покупали или нам дарили вот этот пиломатериал. А иногда в вот таких отдаленных местностях просто срубали сосну и из нее делали крест.
В основном мужская работа, а девушки?
Очень такие крепкие, шустрые девушки наравне с нами. Больше девушки убирали от мусора, от сорняков, кладбище. Ребята больше работали с топором или с пилой, но все работали. Нам очень повезло. Было жарко, но ветерок. Этот ветерок нас спасал от комаров. Мошки вообще не было.
Неожиданные, спонтанные встречи с местным населением.
Мы ходили совершенно по диким местам, там нет людей.
Значит, есть
нет.
Медведи.
Медведи есть. Нас сопровождали, мы их не видели, но все время видели их какие-то знаки. Они сейчас сытые, потому что очень много на природе. Так что мы не показались им интересными. Ружье мы не имели, это не положено. Ружье может иметь только официально наши проводники. Все походы в тайгу с нами ходили проводники из местных. Как правило, с собаками, очень чуют вокруг, что делается. Практически никаких инцидентов не было. Использовали ночное время для путешествий. Скажем, поездом проехать из Томска в Белый Яр можно ночью, не обязательно днем. И вот сэкономить это время. Потом баржи переехать из одного поселка в другой. Надо было успеть к ночи на место. Скажем, в первый вечер мы увидели, что нужно срочно изготовить крест. Ребята всю ночь почти работали и мастерили этот крест. И уже утром мы его поставили. А иногда было, что так много впечатлений, что говорят до 3 часов. Это тоже нормально. Томск, он такой довольно толерантный, интеллигентный город. Очень много студентов встречались с местными людьми, разговаривали. Не занимались политикой, больше наблюдали. Можно сказать, что люди живут своей жизнью. Есть и претензии, что маловато работы, хотелось бы больших пенсий. С другой стороны, мы были в магазинах, себе покупали продовольствие и находили все самое необходимое. Как выглядят? Очень по-разному. Были кладбища, где вообще не видно никакого присутствия литовских захоронений, и только местные жители нам сообщили, что здесь когда-то стояли очень большие красивые кресты, даже рассказывали, как они выглядели. И мы поставили там свой крест большой, сейчас это место опять стало кладбищем.
Ваше наблюдение за молодежью, которые, я понимаю, в Сибири были впервые, как они на все это смотрели?
С очень большим удивлением. Сибирь прекрасна. Чистый воздух, вода, простор. Удивляешься, вот едешь часами и можешь не увидеть ни одной живой души. Для них было откровение увидеть вот этот край. Все с большим энтузиазмом туда собирались. Был конкурс 800 заявок, а мест всего 12. Экспедиция перед в Литве было приглашено 70 молодых людей, прошли маршрут 50 километров, из них выбрали уже этих 12. Представьте, как было трудно, я уже сам дед, идти с этими элитными молодыми людьми.
Если бы вдруг еще раз вас позвали в подобный поход, пошли бы?
Конечно.
Круг музыканта Альбердас Каушпедас. Говорили участники литовских экспедиций «Миссия Сибирь».
Участниками экспедиции «Миссия Сибирь» беседовала наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. На президентских выборах в США в борьбе за номинацию от республиканской партии уверенно лидирует бизнесмен Дональд Трамп. Ближайший конкурент, бывший губернатор Флориды Джеб Буш, отстает от него на 11 процентных пунктов. О личности и программе Трампа, если это можно назвать программой, рассказывает Владимир Абаринов.
Миллиардер Дональд Трамп – личность своеобразно популярная. Он не только делает деньги, но и постоянно твердит с телеэкрана о своих необыкновенных предпринимательских талантах и критикует власть, не утруждая себя соблюдением правил политкорректности. Вопреки убеждению, что такие рискованные высказывания влекут за собой немедленную политическую смерть, Дональду Трампу все нипочем. Когда в середине июня он объявил о своем намерении избираться в президенты, многие сочли эту затею очередным капризом Бон Вивана, которая никоим образом не угрожает фаворитам президентской гонки. Но спустя полтора месяца он занимает в опросах верхнюю строчку. Его рейтинг сегодня 26%, а у второго номера, Джеба Буша, всего 15%. В публичных выступлениях Трампа поражает прежде всего его самоуверенность, неподражаемый апломб. Вот характерный отрывок из его речи, в которой он объявил о выдвижении своей кандидатуры.
В отношении создания рабочих мест я буду величайшим президентом, какого когда-либо создавал Господь Бог. Я верну наши рабочие места из Китая, Мексики, Японии, других стран. Я верну обратно рабочие места и наши деньги. Подумайте об этом прямо сейчас. Мы должны Китаю $1,300,000,000,000. Японии мы должны еще больше. Поэтому они приходят, забирают у нас работу, забирают у нас деньги и дают нам эти деньги взаймы. И мы платим им проценты. И доллар повышается в цене, и тем самым условия сделки улучшаются для них. Насколько же глупые у нас лидеры и политики, что допускают это?
По мнению Трампа, Америка забыла о собственной обороне, а ей со всех сторон угрожают враги.
Наши враги между тем становятся все сильнее и сильнее, а мы как государство все слабее. Даже наш ядерный арсенал больше не работает. Недавно оказалось, что все этой нашей амуниции уже 30 лет. Неизвестно, работает она вообще или нет. И я подумал, что это ужас, когда об этом сказали по телевизору. Потому что, братцы, это ведь сигнал Путину и другим таким же, которые смотрят на нас и говорят, эти ребята, это нация политика.
Трамп невысокого мнения и о ближайших соседях Америки.
Когда же мы дадим отпор Мексике на границе? Они смеются над нами, над нашей глупостью. А теперь они еще и добивают нас экономически. Они нам не друзья, верьте мне. США превратились в свалку для чужих проблем. Когда Мексика шлет сюда своих людей, она шлет совсем не лучших. Это люди со множеством проблем, и они перекладывают эти проблемы на наши плечи. С ними сюда приходят наркотики, преступность. Это насильники.
Высказывания Дональда Трампа о Мексике породили шквал критики. Но Трамп не собирается оправдываться.
Международная дипломатия – тонкая материя. Как же можно от вас ожидать, что, оказавшись в Белом доме, вы будете следить за своим языком, когда вас так раскритиковали за ваши высказывания о Мексике? Вы сможете держать себя в рамках и не доставать другие страны?
Вы не хотите выразиться иначе? Вам разрешают употреблять такие слова на телевидении?
И не злить другие страны.
Вот что я вам скажу. Я сделал много денег во всех этих странах. У меня с этими странами отличные отношения. Посмотрите, что происходит в их отношениях с Соединенными Штатами. Нас все ненавидят. Хиллари Клинтон была худшим государственным секретарем за всю историю Соединенных Штатов. Никогда у нас не было такого плохого госсекретаря, как Хиллари. Нами возмущается весь мир. Мы все потеряли. Все отношения. Ну, просто нет ни единого хорошего шага, который исходил бы от этой администрации или в ее бытность госсекретарем. А у меня отличные отношения.
Став президентом, Трамп намерен проявить твердость по отношению к террористам.
Даст ли президент Трамп добро на имитацию утопления и другие жесткие методы допроса, вплоть до пыток?
Я предпочту проявить жесткость. Они отрезают напрочь людям голову, а мы волнуемся по поводу имитации утопления. Я не сомневаюсь, что эти методы работают. У меня нет ни малейших сомнений в этом. Из этого сделали большую проблему. Но когда на той стороне отрубают головы, имитация утопления не выглядит чрезмерной жестокостью.
Дональд Трамп убежден, что неудачное президентство Барака Обамы надолго закроет дорогу афроамериканцам к высшему государственному посту США.
Позвольте мне спросить вас о записи, которую вы сделали в прошлом году в своем твиттере. Вы написали о Бараке Обаме. Печально, но поскольку президент Обама так плохо справляется с обязанностями президента, то еще несколько поколений не увидят другого президента афроамериканца. Что вы хотели этим сказать?
Я считаю, что он был очень слабым президентом. Я думаю, он очень плохо делал свою работу. У нас 18 триллионов долга, и он продолжает быстро расти. Мы больше не одерживаем побед. Китай убивает нашу торговлю. Мексика рушит наши границы и тоже убивает нашу торговлю. Мексика играет исключительно негативную роль в торговле с нами. Посмотрите, что происходит в отношениях с Японией, с Вьетнамом, на Саудовскую Аравию посмотрите. Она зарабатывает миллиард долларов в сутки, а мы ее защищаем и не получаем ничего.
Я понимаю вашу критику, но каким образом отсюда следует, что несколько поколений не увидят другого черного президента?
Потому что я считаю, что он опустил планку очень низко, и это позор для афроамериканцев. И он, кстати, ничего не сделал для афроамериканцев. Посмотрите, что происходит с их доходами, с их молодежью. Я-то думал, что он будет отличным лидером этой страны. Я думал, он сделает что-то потрясающее для афроамериканцев этой страны. А он не сделал ничего. Они сейчас в худшем положении, чем были. И я думаю, что я получу голоса афроамериканцев так же, как и голоса латиноамериканцев.
Трамп когда-то был союзником Джона Маккейна, но недавно рассказал, что разочаровался в нем, причем говорил об этом в недопустимом с точки зрения многих тоне.
Я поддерживал его. Собрал для этого парня миллион долларов, деньги немалые. Я поддержал его, а он проиграл, подвел нас. С тех пор я его не особенно люблю. Я не люблю неудачников.
Он герой войны.
Он герой войны. Потому что попал в плен. Я люблю тех, кто не попадается.
В одном из интервью Трампа спросили о его позиции в отношении Крыма. Вот его ответ.
Прежде всего, это проблема Европы в гораздо большей степени, чем наша. А Европа не выражает недовольства и в половину нашего. Если бы Европа обратилась к нам, попросила о помощи, так ведь они не делают этого. Они ведут дела с Россией. Они получают от нее газ, получают нефть. Они на самом деле не ссорятся с ней. Мы раздули это дело. Но почему не Германия играет здесь роль лидера? Германия очень богатая, могучая держава. Почему она в первую очередь не занимается этим? Соединенные Штаты что, отвечают за все на свете? Мы что, мировой жандарм? Европа должна бороться с этим. Европа должна прийти к нам и сказать, нам нужна ваша помощь.
Трамп убежден, что заставит Владимира Путина уважать себя.
Путин не уважает президента Обаму. Он будет уважать меня. Это я вам обещаю.
В чем секрет популярности Трампа? Почему публика все ему прощает? Мнение обозревателя «Нью-Йорк Таймс» Дэвида Брукса.
Людям всегда нравится нахальный малый, который называет все своими именами. Он не такой, как все остальные. Посмотрите речи других кандидатов. Они все написаны одинаковым языком, одними и теми же словосочетаниями. Они все похожи друг на друга, и только у Дональда Трампа другой разговорный стиль, другая аргументация, другие слова. Он просто выходит из ряда вон.
Некоторые наблюдатели надеются, что мыльный пузырь Трампа лопнет на первых же теледебатах. Но сам он дискуссии не боится. Он говорит, что, в отличие от своих оппонентов, он человек не слова, а дела.
Я имею дело с политиками всю жизнь. Они все говорят, но ничего не делают и не стремятся ничего достигнуть. Их контролируют лоббисты, их контролируют доноры, а я делаю дело. Это здание предполагалось высотой в 18 этажей, а я построил 68.
Теледебаты кандидатов-республиканцев посмотрели в прошлый четверг 24 миллиона человек. Такого еще не было в истории американских выборов. И снова Дональд Трамп, как выражается в Америке, украл зрелище. По опросам он выиграл дебаты с разгромным счетом. Ему отдали предпочтение 43% зрителей. У ближайшего конкурента Тома Круза 14%. Джеб Буш не набрал и 3%.
За выступлениями одного из кандидатов на номинацию от Республиканской партии на президентских выборах США Дональда Трампа следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». В Турции продолжаются протесты курдского населения против бомбежек турецкими военно-воздушными силами объектов Курдской рабочей партии на юго-востоке страны. В Стамбуле, Анкаре и Измире десятки тысяч курдов потребовали в минувшую неделю прекратить воздушные операции против Курдской рабочей партии, которая ведет борьбу с террористической группировкой «Исламское государство», захватившей значительную часть Сирии и Ирака. Параллельно правительство решило временно закрыть границу с Сирией из-за того, что страна не может справиться с потоком беженцев, в связи с чем напряжение в регионе только нарастает. Как рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева, в Турции царит уже практически предвоенное настроение, по крайней мере, психологическое состояние именно такое. Рассказывает Елена Солнцева.
Старинная кофейня на оживленном перекрестке в шумном стамбульском районе Таксим. Я частенько захожу сюда выпить чашку кофе. Обычно здесь очень много людей. Студенты, молодежь, пенсионеры, которые ведут длительные политические дискуссии. Из окна хорошо видно, как иностранцы бросают монеты бедным курдским музыкантам, которые развлекают проходящую мимо толпу танцами и национальной музыкой с экзотическими восточными инструментами – давулом и зурном. Однако сейчас в заведении мало людей, 2-3 человека, не больше. Пожилой хозяин кофейни, дядюшка Мехмед, жалуется, что горожане перестали посещать публичные места, опасаясь террористических актов. В окнах бывших увеселительных заведений в Стамбуле виднеются вывески «Киралык», сдаются в аренду. Хозяева добровольно выставляют свой бизнес на продажу или продают по бросовой цене. Вот что говорит мне дядюшка Мехмед.
Я решил поставить пуленепробиваемые стекла, чтобы защититься от террористов. Мои соседи уже сделали это. Многие посетители боятся заходить в кафе. Забытая кем-то сумка может стать источником взрыва. Люди говорят, что нужно уезжать из страны. Но только куда? Кругом идут военные действия.
Террор, ужас и страх. Таковы заголовки сегодняшних турецких газет. Правительство подняло до самой высокой оранжевой метки уровень террористической опасности. Население в панике. Люди боятся ездить в общественном транспорте, шарахаются от автобусных остановок. Усилены меры безопасности по всей стране. Телевидение демонстрирует военные патрули и дополнительные отряды полиции, которые проверяют документы у туристов и мирных граждан. Чтобы защититься от вооруженных нападений, полицейские портового района Кадыкёй выходят на улицы в пуленепробиваемых жилетах и призывают граждан не оставаться на улице ночной порой. Полицейские призывают граждан избегать массового скопления людей и сообщать о подозрительных предметах в общественных местах. Бомба может быть заложена в мусорную корзину на автобусной остановке или скрываться под длинной исламской чадрой, считают они. Власти предлагают ужесточить продажу мобильных телефонов. Причиной паники становятся и анонимные звонки, и анонимные предупреждения, как это было в случае с недавним самолетом турецких авиалиний, который был вынужден вернуться в аэропорт из-за информации о находящемся на борту взрывном устройстве. Вот что сказал в интервью турецким журналистам телеканала НТВ один из пассажиров злосчастного рейса.
Наш рейс отправлялся в Турцию.
Токио, но был прерван из-за вероятности наличия бомбы в грузовом отсеке. Это произошло во время полета над Черным морем. На борту самолета находились более 300 пассажиров. Во время полета одна из стюардесс заметила на двери туалета надпись, указывающую на наличие пластиковой взрывчатки в грузовом отсеке. Капитан воздушного судна запросил разрешение вернуться в аэропорт для проведения службы безопасности и необходимых процедур. Специалисты проверили багаж всех пассажиров и служебный груз на лайнере, но не обнаружили никаких признаков бомбы. В целях безопасности и во избежание паники нам тогда ничего не сказали. Мы узнали о случившемся только в аэропорту.
В организации террористических актов по всей стране власти обвиняют запрещенную курдскую рабочую партию. Сепаратисты совершают подрывы гражданских автомобилей, нападают на плохо охраняемые полицейские участки в сельской местности, используя военную форму, похищают жандармов, берут в заложники местное население, совершают подрывы магистральных нефтепроводов, по которому в Турцию поступает нефть из Северного Ирака. Количество терактов ежедневно растет. 10 августа было атаковано американское консульство в светском районе Стамбула. Хорошо укрепленное здание консульства обстреляли неизвестные, которые приехали на мотоциклах в закрытых шлемах. Охранники открыли огонь. Завязалась перестрелка с полицией. Нападавшими оказались женщины, одной из которых удалось скрыться, а другую задержала полиция. Ее личность не разглашается в интересах следствия. Уточняется только ее связь с запрещенной курдской рабочей партией. В этот же день сепаратисты курдской рабочей партии взорвали полицейский участок в европейской части города и обстреляли на юго-востоке страны вертолет, который перевозил турецких военных. Вот что говорит мне независимый журналист Джем Палат, который освещает эти события в прессе.
Теракты по всей Турции начались после бомбежек лагерей сепаратистов на севере Ирака. Турецкая авиация разбомбила несколько важных командных пунктов и уничтожила вооруженных боевиков. Операция прошла после того, как террорист-смертник подорвал себя у культурного центра в городе Суруч. Жертвами теракта стали более 30 человек, большинство из которых студенты, планировавшие отправиться в Сирию для участия в восстановлении города Кобани, разрушенного террористами ИГИЛ. Затем в Диярбакыре, неофициальной курдской столице, было совершено нападение на полицейских. Двое из них скончались. Ответственность взяла на себя курдская рабочая партия, запрещенная в Турции.
На протяжении 30 лет курды воевали за создание на юго-востоке страны собственного государства. Эти боевые действия унесли 40 тысяч жизней с обеих сторон. Вот как описывает годы сражений между курдскими сепаратистами и турецкими военными в своей книге один из участников военных действий. Было мирное время, но на юго-востоке Турции шла необъявленная война. Ежедневно сообщали о новых жертвах. Погибших объявляли шахидами, героями, павшими за честь Родины. Семьям выплачивали солидные компенсации и льготы. Церемонии похорон с участием видных государственных чиновников транслировали по всем телевизионным каналам. Но 3 года назад действующему правительству удалось склонить на свою сторону лидера курдской рабочей партии Абдулу Аджалана, который отбывает пожизненное заключение в одной из турецких тюрем. Аджалан тогда призвал курдских боевиков сложить оружие и перейти к демократической борьбе. Турецкие власти обещали начать переговорный процесс и предоставить больше прав курдскому национальному меньшинству. В результате достигнутых договоренностей прекратились многочисленные акции террора и насилия, которые наводили ужас на местное население и отпугивали иностранных туристов. Под давлением Евросоюза курдам разрешили использовать родной язык, организовали телевещание на курдском, стали выпускать курдскую газету. 50-летний военный пенсионер Мерт Черчек рассказывает.
Настали годы затишья. Мы спокойно ходили по улицам и совсем забыли о терроре. В последнее время Анкара наладила настолько неплохие отношения с руководством иракского Курдистана, что сценарий признания Турции его независимости уже не выглядел фантастическим. Турция стала главным подрядчиком всех иракских строек. Турки возвели там десятки объектов после окончания войны. Турецкие фирмы поставляли на местные рынки продовольствия, мясо, яйца.
Однако большая часть курдских военизированных отрядов ушла в горы и не переставала строить планы отторжения части турецких земель. Многих турецких экспертов пугают возросшие военные возможности курдов. Турецкие телеканалы то и дело сообщают о росте численности курдских вооруженных формирований в Северном Ираке Ираке и Сирии. Курды получают военную помощь от западных союзников для ведения боевых действий с террористической группировкой «Исламское государство». Их также вооружает правительство Башара Асада в обмен на лояльность режиму. Пользователь интернета, 17-летний студент Стамбульского технического университета Мехмед Кая, рассказывает мне, что рабочая партия Курдистана ведет в интернете активную вербовку курдских граждан.
Наступление курдов начнется сразу же после их полной победы над террористической группировкой «Исламское государство». У курдов появилась реальная возможность создания независимого Курдистана, который будет располагаться на территории от Ирака до побережья Средиземного моря. После освобождения от исламистов сирийского города Кабани, курдские отряды взяли под контроль более 400 километров сирийской границы. Рабочая партия Курдистана имеет около 20 тысяч бойцов. У них отличные резервы. Военные ждут команды. Курды берут на базы молодежь, учат ее воевать. Они используют даже детей. Организаторы акций, активисты курдской рабочей партии, поручают подросткам самые рискованные операции. На улицах больших городов на юго-востоке Турции действуют летучие отряды, организованные группы подростков, которые с легкостью перемещаются из одной точки в другую, выполняя определенные задания. Дети разбивают стекла магазинов и госучреждений, забрасывают камнями стражей порядка полицейские участки. Юркие детские пальчики могут с легкостью открыть окно полицейского участка, проникнуть внутрь, закинуть коктейль Молотова и исчезнуть в считанные секунды.
Турецкие власти организуют спецоперации по поимке курдских сепаратистов. По подозрению в связях с запрещенной курдской рабочей партией задержаны тысячи человек. Теперь власти грозят лишить иммунитета курдских парламентариев в случае, если они будут поддерживать боевиков. Власти обращаются к местному населению с просьбой оказать помощь в поимке преступников и сообщать о подозрительных лицах. Однако местные турецкие курды больше не верят центральной власти и организуют демонстрации на юго-востоке страны в местах своего проживания. Митинги и акции часто заканчиваются перестрелками и открытой схваткой с полицией. В приграничном городе Джизри курдские акции протеста закончились стрельбой. Кто открыл огонь, неизвестно. Один из митингующих был убит. Участники акции протеста обвиняют турецкие власти в тайной поддержке экстремистской группировки «Исламское государство». Многие курды уверены, что турецкое правительство действует в интересах кучки исламских суннитских фанатиков. Вместо того, чтобы вести огонь по позициям террористов из «Исламского государства», турецкие силы обстреливают позиции наших бойцов, говорит мне курдский студент, который просит не называть его имени.
Террористы и сочувствующие боевикам «Исламского государства» свободно пересекают границу за 20 лир в каретах скорой помощи, которые круглосуточно дежурят на границе. Турецкие власти уже давно подозревают в контрабанде оружия и материальных средств для ИГИЛ. Близкие к властям представители бизнеса получают прибыли за счет продаж нефти с месторождений, захваченных в Ираке и Сирии. Боевики через Турцию поставляют на мировые рынки дешевую нефть захваченных месторождений. В прибыльный бизнес и нелегальную нефтяную торговлю вовлечен сын нынешнего президента Билал Эрдоган, который владеет несколькими морскими компаниями и, предположительно, подписал с европейскими фирмами-операторами контракты на доставку украденной иракской нефти.
Турецкие власти укрепляют свои границы от боевиков «Исламского государства», но не вмешиваются в происходящий военный конфликт. Еще недавно казалось, что турецкая армия начнет военные действия против исламских фанатиков. Парламент принял решение о введении войск на территорию соседней страны. Сообщалось, что с военных баз в Диарбакыре к сирийской границе отправлены самолеты F-16, беспилотные летательные аппараты, тяжелая артиллерия и новейшие танки «Алтай», которые должны пройти испытания в ходе наземных военных действий в Ираке и Сирии. На границе сосредоточили около 10 тысяч турецких солдат. Специалисты уверяли, что профессиональная, хорошо вооруженная армия довольно легко одержит победу над кучкой бородатых фанатиков, многие из которых не умеют читать и писать и не знают тактику ведения сухопутного боя. Однако реванша так и не произошло. Вместо открытого боя турки предложили идею создания буферной зоны на территории Сирии в приграничной полосе. Однако эту идею трудно воплотить в жизнь. Граница там довольно размыта. Через границу идет тайная переброска бойцов. Вот что говорит мне независимый журналист Джем Палат, который недавно побывал в зоне военного конфликта в Северном Ираке.
Идеи буферной зоны в Турции обсуждаются уже давно, но пока не находят поддержки у союзников. Наши власти хотят растечь опасные курдские анклавы и не дать им слиться в большой Курдистан, нависающий над Турцией. Они также хотят обеспечить безопасности и интересы достаточно многочисленного туркменского населения, которое сейчас игнорируется всеми участниками конфликта, и создать защищенную зону, в которую смогут возвращаться сирийские беженцы из Турции, где они стали серьезной проблемой для всей страны.
Придется ли вновь воевать турецкой армии с курдами? Этим вопросом озабочены многие военные эксперты. В турецкой армии второй по численности в Европе начинается летний призыв. Родители и призывники запасаются летней формой, футболками цвета хаки, фляжками для воды, пудрой для ног, ботинками, термостойким нижним бельем, которые потребуются в труднодоступных горных районах. Многие родители выступают против отправки своих детей на юго-восток Турции, где могут начаться боевые действия с курдской рабочей партией, которая прервала длительное мирное соглашение и заявила о возобновлении вооруженной борьбы. Вот что рассказывает мне о перспективе военных действий студент Стамбульского военного училища Ахмед.
Военные базы сепаратистов находятся высоко в горах, где уровень снега достигает нескольких метров. Условия службы довольно тяжелые. Боевые действия приходится вести небольшими группами, командос, которые мобильные могут проникать в самые труднодоступные места. Даже за 10 месяцев невозможно подготовить новобранца к настоящим боевым действиям. Вот и получится, что солдаты будут пачками гибнуть в горах. Ведь за прошедшие десятилетия Турция не смогла ликвидировать военное крыло курдской рабочей партии на своей территории.
Многие считают, что страну ожидает крупномасштабная война, и армии придется воевать на два фронта. Параллельно растет влияние исламских боевиков и радикальные настроения у представителей верующего населения Турции. Парикмахер Хасан, который перебрался с неспокойного юго-востока страны, вместе с семьей и на сэкономленные деньги открыл в Стамбуле собственную парикмахерскую, рассказывает посетителям о том, что в приграничных районах население очень сильно напугано действиями экстремистской группировки «Исламское государство». Боевики расстреливают целыми деревнями шиитов, алавитов и курдов.
На границе практически круглые сутки идет стрельба. Минометные снаряды ранят людей, и об этом уже не сообщают в турецких газетах. Власти эвакуируют жителей приграничных деревень и поселков в непосредственной близости от сирийской границы. Турция расположена в непосредственной близости от разрастающегося очага экстремизма.
Отголоски военных действий докатились до самых богатых стамбульских районов, где проживают в основном представители шоу-бизнеса, банкиры, текстильные магнаты. А на улицах отдаленных стамбульских рабочих районов и вовсе можно увидеть автомобили с домашним скарбом, толпы курдов с приграничного юго-востока. Беженцы рассказывают об ужасах, которые творят исламисты в соседних странах, и жалуются на невозможность вести нормальный бизнес. Страна находится на грани хаоса. Европа застыла в ожидании, и там призывают не воевать хотя бы с курдами, ведь Турция – это мост между Ближним Востоком и Старым Светом.
О предвоенном настроении, царящем в Турции, рассказывала Елена Солнцева. Радио «Свобода». Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Следить за нами в социальных сетях, в SoundCloud и iTunes. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа и книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Что значит?
значит для вас «Свободная Россия»?
Мне кажется, «Свободная Россия» для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня «Свободная Россия» – когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, в «Свободной России» должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.